Сегодняшний урок мы продолжаем учить книгу Саба Микельмей. Это 80-е письмо, призыв к раскаянию, как Рав Бурштейн назвал это. И я еще обратил внимание, когда я подключился, что Рав Бурштейн указал вам на книгу Рава Маариля Блоха. А я приготовил вам дополнение как раз вот эта книжка, которую он вам показал. И все случайно в нашем мире. Но это чуточку позже. Извиняюсь за мой тембр. Еще пока. Слиха. Говорится о Шломо, в притчах Шломо Амелеха, что окрик устрашает понимающего больше, чем 100 ударов глупцу. И Саба Микельмей пишет своему сыну, что я вкратце сообщу тебе содержание нашего разговора о том, насколько мыслящий человек выше лишенного понимания. И он ставит вопрос, насколько мудрый человек отличается от глупца. Где ответ? Торе? Помните, я указывал, насколько велик мудрец, его открытие в Торе – это просто цитата из Торы. Продолжает Саба Микельмей и говорит, что нам было трудно найти четкую границу между ними, то есть определение разницы между мудрецом и глупцом, и определить уровень, к которому следует стремиться, пока мы не увидели слова царя Шломо. Окрик устрашает понимающего больше, чем 100 ударов глупца. Из этого мы пришли к выводу. Наделенный пониманием – это тот, на кого воздействует даже окрик, укора, замечание. Здесь нас великий русский язык подводит. Окрик – это не крик. Окрик – это искреннее сопереживающий укор, который высказан эмоционально. И понятно, что 100 ударов – это не буквально 100 упреков. Их может быть гораздо больше. А нам, которые были столько десятков лет плененными младенцами, не приходилось слышать упреки. Кроме того, что нам еще хорошенечко промыли мозги. И лишали, насколько это каждый смог противостоять этому. Потребности искать вглубь. Потребности искать смысл жизни. Кто ты, куда и зачем. Есть в отношениях между людьми Если мы говорим о человеке, который понимает и знает, что если тот, кто укоряет, еще и хавер, и не хочет подколоть, и не хочет унизить, и не хочет возвыситься за счет унижения тебя, а действительно переживает, что у тебя в твоем поведении есть ошибка, есть просчет, есть нарушение воли Бога в какой-то мере. Кроме того, здесь такой кроется совет у Саба Микена. Постараться всегда предварять укору те положительные поступки, которые имеют в личном списке, послужном списке друга или любого другого человека. И он нам открывает здесь такой секрет, что мудрый человек внемлет укору, только как мы уже с вами много-много раз видели, жизнь многообразнее и сложнее всех формул, всех аксиом. Я приведу вам пример, который я слышал от своего очень доверенного ученика. В месте, где учатся с утра до обеда, с обеда до вечера, называется колель. Есть, когда учатся еще ночью, но обычный колель – это до там, 7-8 вечера. Там, где учатся уже люди после свадьбы. И заканчивается седер. Первая половина дня учебы, допустим, сейчас в 1:15, потому что мы перешли на летнее время, тогда уже можно говорить дневную молитву. И место из учебы, то есть колель, превращается в синагогу. И мой ученик рассказал, что он был, синагога не большая, но и не малая. И кто-то остался учиться со своим напарником. И учились всем сердцем, вслух. Во время 18 благословений человек делает 3 полушага, из этого мира выходит, возвращается 3 полушага навстречу самим Творцом, на диалог с Богом, на «ты», с Его позволения. И есть в Галахе даже диспут, обсуждение вопроса, а что делать, если человек не может молиться шепотом, так что нужно слышать себя, не так, чтобы мешать соседу. А тот, кто рассказал, он был в другом конце синагоги, этого колеля. И понятно, что то, что они там учились в другом конце, в другом углу, это мешало всем, всему миньяну. И тогда нельзя во время Шмонайсры бежать, и это не пожар и не угроза жизни. Но в Алахе обсуждается, что есть люди, которые не могут молиться шепотом. И стоит вопрос, что, может быть, они не могут прийти молиться в Миньяне, чтобы не мешать. Это сложный вопрос, я сейчас не лезу в детали. В любом случае, после того, когда он закончил свой шмонайса, и после того, когда закончилась вся молитва, он подошел к этим, значит, там был раввин. Впоследствии узнал, что очень серьезный мудрец, который отличается особым взглядом на проблемы современные проблемы еврейского народа и в целом, написал толстенную книгу о том, что пока не религиозные евреи, они плененные младенцы, и как к ним нужно относиться согласно Аллахи, а не рубить с плеча и прекращать с ними контакты и так далее, и так далее. И все на основании, значит, Аллахи. И он подошел к ним. А он учился со своим это очевидно, зять, да, муж дочери. И он им сказал, извините, что я укоряю вас, но я молился в другом конце, значит, этого бейт-мидраша, этого дома учения. И очевидно, и ваша учеба мешала мне молитве здесь до час 15, это дом учения Торы. А на эти 15 минут можно прекратить учебу или выйти в другую комнату, или учиться совершенно шепотом, или поучиться отдельно. Потому что это абсолютно, без сомнения, мешало всему миньяну. Они не приняли укора. Я говорю, в принципе, речь идет сейчас только об этом мудреце. И он написал ему целое письмо. Где-то там полтора листа или два. В которых он его ставил на место, что он не прав, и как он себе позволяет, и так далее, и так далее. Прошло некоторое время. И этот укоривший, понимая, что этот мудрец действовал эмоционально, ему было трудно принять упрек. Бог дал Тору людям. Я это приведу как пример, чтобы это было бы ближе и к нам. Это очень тонкое качество нашей души. Критическое отношение к укорам. И в этом письме выяснилось, что он принял это как личную обиду. Послушайте, какой урок дал мне этот ученик. Он взял, и когда он узнал, что этот мудрец издал книгу, вот как относиться к Тинокот Шенишбу, к людям, которые не соблюдают заповедь, нарушают субботу публично и так далее. Это все элементы понятия, так сказать, человек, который не соблюдает пока заповедь. И собрал в этой книге логические выводы. Агават Исраэль Амитит. Искренний, настоящий по Торе любви к Израилю. Не уступки, не закрывать глаза на нарушение Торы, а укорять любя. То, чему нас учит Сава Микель. Вспомните, сколько раз мы видели, как он переживает, как он переживал и как он заботился о духовном здоровье еврейского народа. Как он лелеял, как он бережил, как он старался сам себя поднять, чтобы быть достойным передачи этого света. И он был движим искренней любовью. И тогда мой ученик, когда в Колеле он представил свою книгу, этот раввин, он подошел к нему и купил у него эту книгу. Это толстенная книга. Он продавал ее просто за то, сколько стоила бумага, 50 шекелей. Труд целый. Когда человек излучает тепло и свет и уважение, лед тает, отчужденность исчезла. Это то, что нам говорит здесь Сава Микельни. Что даже когда идет окрик, даже когда строго укоряют, и когда трудно принять укор, мудрец изменится. Это повлияет на его душу. Это коснется его сердца. Это с одной стороны. А с другой стороны, говорит Сава Микель, нам следует учиться понимать, нам следует учиться пониманию и реагировать на справедливый упрек, пусть даже выраженный окриком. Человек, который учится любить упрек, он вырастет духовно. Он вырастет духовно. И здесь уместно привести из других источников, из самой нашей жизни. Ведь чем мы ближе друг к другу, а у семейного человека что может быть ближе, чем муж жене и жена мужу? Да, есть, к сожалению, атавизм из прежней жизни, когда папа с мамой или у него, или у нее занимают особое место, и нерушимое место, главное место в жизни и так далее. Это угрожает гармонии в семье и так далее. Потому что в Торе написан духовный закон. Поэтому оторвется сын от мамы с папой и прилепится к жене. Это отдельный духовный мир. И теперь они остаются бесконечно благодарными. Один из моих учителей, израильский раввин, сказал, сколько бы мы не делали добра, внимания, заботы, помощи нашим родителям, все равно останемся в долгу. Невозможно вернуть им то, что они в нас вложили. Все равно останемся в долгу. все-таки Тора говорит, переведи сейчас шкалу ценности на другие критерии. Останься уважать родителей, великая заповедь, которую мы учимся от уважения к самому Творцу. Но нужно знать, что жена, дети, твой дом, твой семейный очаг, он теперь важнее в твоей жизни. Он на первом месте. Это бьет по нашему советскому воспитанию. Но мы учимся жить по Торе. И как бы это ни было трудно, и в тот момент, когда ваш покорный слуга начал учиться внемлить упрекам, имею в виду супругу, чтобы Бог послал ей полное выздоровление, мою супругу, я вдруг открыл, что ее устами ко мне обращается истина, что она права, что мне нужно взять на прицел, над чем работать, благодаря ее укору. Снова это непросто. Но это необходимо. Это дает человеку свет. Потому что в той мере, в какой человек начинает исправлять себя, он начинает получать обратный свет. Нету воспитания без примера. Значит, мы начинаем проецировать, отражать этот свет на детей. И правильное отношение к детям. Тепло, любовь. Радость их успехам. Искренне трепет перед их талантами. Не скупиться на комплименты. Засыпать их комплиментами. Не лестью. А искренняя похвала. А идышенахес, это не переведешь на русский язык, да? Еврейское наслаждение детьми. И они вернут нам. Состориться, потому что когда в доме находится любовь, уважение, счастливое детство. Есть и требования, есть и границы, но они не на первом месте. И вот здесь нас русский язык может, значит, подвести, потому что окрик не касается детей. На ребенка нельзя поднимать голос. Но после определенного количества комплиментов, как мы с вами учили, и всегда относиться положительно к его личности, а укор идет к проступку, к отношению к поступку. Приводит сам Микельм свидетельство окрика, который изменил судьбу одного из величайших преподавателей еврейской этики, еврейской духовной этики, учения Мусар. Отсюда можно заключить, сколь высок уровень искренне любящего укора. Я объясню, что означает слово «окрик устрашает». Перевод здесь неудачный. Окрик не устрашает. Он приводит к трепету. А в этом трепете есть и страх. Но главное – это трепет. Наш учитель, благословенной памяти, рассказывал о том, как он пришел к учению еврейской этики. Имеется в виду учитель Саба Микельмы, это раб Исроэль Мисалантай. Салантай – это была деревня в Литве, и отсюда вышел раб Исроэль Мисалантай. Салантер, то есть из Салантера. Однажды он спросил своего раввина, великого мудреца и праведника, рабби Йосефа Зундера из Салантера, из этого тоже городка, благословенной памяти, нужно ли ему изучать мусар? Тот воскликнул: «Да, да, изучай мусар и обрети возвышенные качества души». Бросательные знаки всюду. «Да, да». И, значит, в переводе, ну как можно перевести? Очевидно, можно себе представить, что означает окрик. Вот это я хотел подчеркнуть. «Эти слова проникли в мое сердце, как стрела», рассказывал наш учитель. Рабби Исроэль Мисалантер, Мисалантай, да, рассказал об этом своим ученикам, Саве Микель. «Ты видишь, какое воздействие оказывает окрик на мудреца. Лишь после одного укора он начал трудиться своим мощным разумом над обретением трепета перед небесами». Вот здесь написано «трепет», а не «страх». «И возвышенных душевных качеств, и решил помочь в этом всему еврейскому народу». И мы получили Саба Микельми. И мы получили целое движение, которое и сегодня оживляет нас. И здесь я приготовил вам дополнение из Маариля Блоха. Это был главный раввин Ешивы в Тельц. Тельшай, тоже городочек в Литве. И он приводит комментарии на Тегилим. Это 25-й псалом, 8-й стих. Он еще приводит здесь из псалмов, это 90-й псалом, 2-й и 3-й стихи. Возьмем только то, что актуально для нас. В комментарии на Тегелим наши мудрецы сказали. Спросили мудрость, каково наказание грешнику. Мудрость ответила, грешников да преследует зло. Это Псикта де Рабе Каана, 44 глава, откуда это приводится. Но это комментарий к Тегелим. Спросили пророчество, каково наказание грешнику. Пророчество ответило, каково наказание грешнику. Оно ответило, душа согрешившая да умрет. Помните, да? Грешник считается мертвым. Даже если он еще существует. Спросили Тору, каково наказание грешнику? Тора ответила, пусть принесет искупительную жертву и будет искуплен его грех. Добавим здесь пояснение. Искупительная жертва – это целый процесс раскаяния. Помимо того, что человек должен купить искупительную жертву, а потом левиты обладали духовным видением и сотворяли конкретному грешнику в зависимости от мелодии струн его души в его раскаянии, когда он кладет свои руки на жертву и раскаивается перед Богом за свой грех, который он хочет искупить, и создавали такую музыку, которая помогала ему настроиться на искреннее раскаяние, глубокое, искреннее, истинное. И размежевание этой жертвы на его глазах – это реальная встряска, чтобы человек понял, что в принципе это он. Нарушив волю Бога, это ни о ком не будет сказано, как будто взорвался на мине, в клочья. И это было продумано Богом, чтобы в самом святом месте в мире, где пуповина земли, где духовное соединяется с материальным, было столько размежеванных туш. И учитывано, конечно, как вот сейчас мы на нашей недельной главе знаем, да, если у человека нет возможности привести овцу или даже козленка, неси два голубя. Нету на двух голубей, принеси пшеницу, ячмень, зерно. То есть Тора дана людям, конкретным людям. Вот какая работа была в храме. И когда приходили, например, сейчас в Песах, да, несколько миллионов человек, то эти сотни жертвоприношений, которые были размежеваны и зажарены, и съедены, и сожжены полностью и так далее, не было мухи на территории храма. От запаха, так сказать, жареного мяса ни одна женщина не имела выкидыша и так далее. Чудеса, которые были в этом встрече бесконечного с конечным в храме. В любом случае, вот что означает, что принеси искупительную жертву и будешь искуплен, будет искуплен его грех. Человек должен был сделать шву. Раскаяться огнем стыда за свой грех, выжечь корень греха, принять на себя больше, не повторять и так далее, и так далее. Все элементы чувы. спросили Бога, благословен он. Каково наказание грешник? Он ответил, пусть раскается, и его грех будет прощен. А более точный перевод, и я его прощу. И в псалме, который мы читаем с вами, 130-й псалом и 121-й, потому что еврейский народ находится в большом-большом испытании. Там написано «Ки имха аслиха». Кто может выстоять против тебя, если ты не будешь прощать? И об этом сказано в Тегилим, добрый, справедлив Бог, поэтому наставляет грешников на путь. Он показывает грешникам путь раскаяния. Бог дает человеку особый путь. Как выйти из этого состояния живого мертвеца? Но с другой стороны, Тора говорит, что каждый день наше отрицательное начало снова и снова пытается нас сбить с седла. Говорит Саба Микельми, приводит цитату из книги «Основы знания» Рав Моше Розенштейн. Это тоже книга, которую издал Рав Хаим Бурштейн со своим издательством. И написано там так. Раби Авраам ибн Эзра, упрекая свою душу, говорил: иногда ты возвращаешься к Богу, а иногда обращаешься к греху. Смотрите, какая исповедь смелая. И так происходит на протяжении всей жизни. Упрямство и ожесточение сердца приводит к совершению греха, за что следует тяжкое наказание, приводящее к горькому переживанию, и человек снова ощущает, как ожесточается его сердце, когда он устремляется к греху снова. Обжегся. Ощутил боль. Ощутил наказание. И снова по новой. Наши мудрецы сказали об этом, что дурное побуждение человека обновляется и стремится пересилить его всякий день. Каждый очередной дурной поступок кажется ему какой-то совершенной новой страстью. Ведь помните этот духовный закон, да? Когда человек попадает в плен всепозволенности, эта всепозволенность разрушает саму способность наслаждаться. Человек пересыщается, все начинает быть обрыдло, то, что уже перепробовал. Каждый очередной дурной поступок кажется ему какой-то совершенно новой страстью, хотя по сути абсолютно похож на все предыдущие грехи, за которые он уже получил наказание и испытал разочарование. Вернемся к Рав Маарилю Блох. Пророк Иезекииль, 33 глава, 10-11 стихи. Бог обращается к еврейскому народу через пророка Иезекииля и говорит: «Ты же, сын человека, скажи дому Израиля, так вы сказали, наши преступления и грехи на нас, в нас, можно сказать. И из-за них мы умираем. И как выжить? Скажи им, жив я, слово Бога Господа, желаю я не смерти злодея, а того, чтобы он оставил свои пути и жил. Вернитесь, вернитесь со своих дурных путей, зачем вам умирать, дом Израиля? Раш объясняет, что евреи полагали, будто раскаяние не сможет им помочь. И если теперь сейчас соединяем то, что мы вначале посмотрели у Рава Блоха, спросили мудрость, она сказала, что грешнику да преследует зло. Нарушение воли Бога – это не наказание от Бога. Это испорченный мир. Любое нарушение воли Бога портит корень, и в обратной связи мир хандрит. Нарушение инструкции пользования своими силами или силами мира приводит к порче человека, себя и мира. И это и есть наказание. Бог не судья на ринге. И он не считает наши грехи. А просто сам мир так устроен. И это то, что мудрость говорит. А мудрость постигает суть мира снизу вверх и обратно. Ведь Бог дал нам возможность по структуре земного царства раскрыть структуру духовную, которая непостижима. У нас нет прибора воспринимать чистую духовность. Помните этот пример, да? Карета. Или трон. Когда мы видим царскую карету, или мы видим трон, мы себе представляем царство. Нет там никакого трона, нет там никакой короны, кареты. Только карета это аркава, меркава, это аркава, это структура. И там есть духовная структура, которая проявляется в физических структурах. Пророчество сказало, каково наказание грешнику. Душа согрешившего да умрет. Потому что пророк – это состояние, когда высшая часть души нешама освобождается от ограничений тела и выходит на контакт с духовным миром. И тогда она, поскольку она чистая духовность, она может воспринимать структуры духовные, она видит корень вещей. То есть, как бы мудрость отвечает снизу вверх и обратно, а пророчество отвечает сверху вниз, открывает корень событий. Открывает нам Тора, человек потерял что-то в деньгах и так далее, проверь свои обещания, свои долги. Проблема с глазами, проверь, дорогой мужик, как ты следишь за своими глазами, хранишь ли ты их для жены, для красоты жены, а не на разные рекламы и на разные картинки и так далее. То есть есть связь, и можно проникнуться духовными контактами между духовными корнями и материальными реализациями из материальной структуры на духовные структуры. Поэтому не так они ответили. Тора сказала, как мы сказали, искупительная жертва, потому что храм был дан нам после греха золотого тельца для того, чтобы мы бы могли бы исправиться. Но в духовном корне нету слегка. В духовной структуре мира, где есть управление суда, нету места раскаяния. потому что есть грехи, которые не искупишь. Если у тебя послужный список закрывает твою молитву под обращение к Богу, если ты еще не закончил исправление себя, раскрывает нам разлог. Не падайте со стульев. Говорит Бог. Ваше отрицательное начало, моими своими словами я говорю, наше отрицательное начало говорит, что нет возможности раскаяться, потому что есть управление суда, и оно закрывает путь нашей молитвы, нашему раскаянию. Говорит Творец, пусть раскается, его грех будет искуплен мною. Приводит Рав Блох диалог, как бы, Бога с нами. Именно об этом говорит Всевышний. Скажи им, вы стесняетесь раскаяться. У человека нет сил признаться, что он столько ошибался. И столько наломал дров. И даже после чувы. Никакой страховки нету. Если не работаешь над собой. Говорит Всевышний. Что Творец сказал, вы стыдитесь раскаяться, я раскаялся первым. Цитирую. Я открою вам тайну, которую вы должны твердо знать. Любой недостаток нужно восполнить. И все несовершенное требует исправления. В этом и состоит предназначение человека во все дни его жизни. Бог раскаялся? Если бы не было написано, страшно было бы даже подумать. А речь идет о чем? Это я привожу пояснение из других источников. Бог установил в мире управление мера за меру. Когда еврей выполняет его волю, он добавляет положительного воздействия, и полное осуществление, осуществляющая сила приходит к тому, кто это привел в действие. Когда человек нарушает волю Бога, он ослабляет воздействие. Он усиливает отрицательное воздействие, затемняет. Бог не создал зла. Он просто ограничил свое положительное влияние в зависимости от нашего нарушения его воли Бога. Увидел Бог, что невозможно, мир не выдержит управления суда. И он раскаялся. Что задумал сначала, чтобы мир управлялся управлением суда. А воля Бога это действительность. Есть одно мгновение. Он обновляет каждый день все творение. Мы только этого не видим. И для того, чтобы исполнилась строчка «Берешит бара Элоким», что вначале Бог создал мир и думал его осуществлять, управлением суда. Одно мгновение он переводит все творение, которое он не только создал, осуществляет, и обновление тоже осуществляет каждый день. Одно мгновение, когда он переводит мир на управление суда, без милосердия. Но потом увидел, что это не выдержит творение, в частности человек, конечно. Творение только место для реализации плана Творца. А цель творения – это человек. Он добавил милосердие. А милосердие, это 13 видов милосердия, оно не связано с этой формой бытия, которая нам открывает Саба Микелем через Шлему Амелеха, что мудрость ответила и что ответило пророчество. Это управление до раскрытия 13 мер милосердия. Вот что значит, чтобы раскаялся. Он дал нам возможность, чтобы мы удостоились его раскаяния, чтобы он нам помог раскаяться. Ну, то, конечно, тут же наш отрицательный начало скажет, это, конечно, говорится о Рав бен Эзра и другие мудрецы. Нет, говорит Бог. Я от вас требую только принять направление исправления. Только пожелайте. Искренность этого решения он знает. И уже это само приведет нас к новому, уникальному, необычному, неограниченному ничем пути. Только набраться этой, ну, этого мужества, принять этот укор. Ведь мы же каждый раз углубляем наше знание воли Бога. И тогда мы проникнемся тем, что мы сказали раньше. Царь Шломо говорит, в Каэлите, 12 глава, 13 стих. Послушаем заключение всему перед Господом. Послушаем заключение всему. То есть в Экклезиасте Шломо Амеля в пророческом откровении завершает всю книгу. И говорит, последний стих. Послушаем заключение всему, перед Господом трепещи, и заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек. Говорит Саба из Наварадока. Эту книжку тоже «Путь искупления» перевел Рав Хаим Бурштейн Шлита в своем издательстве. Он пишет, объясняет. Но когда люди осознают, что весь этот мир суета-сует, только когда это будет не только услышано ушами, но станет ощущением всем естеством. Лишь тогда человек исполнит перед Господом трепещи и заповедь его соблюдай. То есть, когда мы знания пропускаем через сердце и начинаем жить по Торе. Я это ввел, так сказать, под заголовки, да? Если жизнь самоцель, тире суета-сует. Если жизнь средство, это путь вечности. Вот и весь человек. Это не какая-то ограниченность, это не какая-то ревнивость, крайность. Это полноценная жизнь, это жизнь, которая ведет к вечности. Уже здесь, в этом мире еще. Лишь тогда человек исполнит перед Господом трепещи заповеди его соблюдают. Там же, когда он отделится от всех помех и расчетов, только так он ощутит, что Тора – жизнь, добро и благо. У него не возникнет никаких побочных интересов. Ни спорт, ни дружки, ни однокашники, ни деньги, ни слава, ничего. Только так он ощутит, что Тора – жизнь, добро и благо. У него не возникнет никаких побочных интересов, и он не отдалится от нее ни на шаг. Четко понимает, что это смерть, о которой сказано, злодеи при жизни зовутся мертвецами. И уже после всего, когда человек обретает истинный трепет и совершенную веру, он начинает видеть и понимать, что действительно в этом весь человек. То есть, когда это знание пропущено через сердце благодаря изучению вот этой еврейской этики, мы меняемся, мы наполняемся этой Торой. И тогда нам просто становится естественно, как естественно дышать. Мы себе даже не представим, как мы могли жить до того без нее. И появится эта сила от него самого. Потому что его воля не зависит от наших грехов. Его доброта идет напрямую, обходя структуру, которую Бог создал, и раскаялся, и подарил нам этот подарок. Даже желание исправиться. Только ощущение раскаяния, которое вызовет желание исправиться, уже вызывает начало избавления. Вот наша молитва. И дай Бог, чтобы она была услышана. И это вывод из нашего урока. У нас есть минутка на вопрос, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Тут у нас сейчас следующий лектор. Почему-то до сих пор не подключился, поэтому, может быть, у нас есть даже чуть-чуть больше, чем минута. Если у кого-то есть вопросы, можно задать нам в чате или поднять руку. Рут, я включаю вам микрофон.
Пожалуйста. У вас выключен микрофон, госпожа Рут.
Рут, я вам включила микрофон, попытайтесь включить у себя тоже.
Госпожа Рут, ваш микрофон не включен. Пожалуйста. Я вижу вашу руку, но ваш микрофон не включен.
Да, попробуем включить микрофон Яэль.
Ее тоже. Госпожа Яэль, пожалуйста, включите ваши микрофон. О, я вас слушаю, пожалуйста.
Добрый вечер, Кударав. Спасибо большое за вашу прекрасную лекцию. И у меня такой вопрос. Насколько возможно и как вымолить прощение за наказание от Всевышнего?
Если урок был посвящен ответу, конечно, не только возможно, а необходимо. Это то, что Бог хочет, мы же сказали, да? Бог не хочет смерти грешника, а тут написано злодея, мы не говорим о злодея. Мы говорим о ошибках, о нарушении воли или не знаю, или потому что мы еще, наша душа была атрофирована столько времени, и она еще не сильна по отношению к нашему отрицательному началу и так далее.
Да.
Так, конечно, не только возможно, а это то, что он от нас ожидает. И в той мере, повторяю еще раз, главный вывод, да, проникнуться стыдом, раскаяться и принять решение. Я хочу то, что вы сейчас сказали, то, что вы спросили, сделать нашим желанием. И это вымолить. Вот это в молитве сказать: Бог, помоги мне, пожалуйста, я искренне хочу исправить то, то и то. И вы увидите, как на вас посыпятся усиленные, так сказать, благословения, которые помогут начать выходить. И повторяю, это может быть сложно, потому что мы еще не знаем, насколько наши нарушения воли Бога повлияли на все миры и так далее. Но безусловно, что молитва будет услышана, и, значит, безусловно, будет сразу же ответ, потому что искренность решения, раскаяния Бог знает, и тогда Он уже переводит нас на путь. Человек, который принял решение раскаяться, он уже идет по этому пути, и Бог ему поможет здесь вплоть до расширения его физических возможностей. Бог в помощь.